Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Студия Антона Росланов. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Еще раз, друзья, здравствуйте. Одиноким иностранцам запретили усыновлять наших детей, но это касается только стран, в которых разрешены однополые браки. Дмитрий Медведев подписал постановление, ужесточающее правила усыновления российских сирот иностранцами. Как говорится в документе, усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением тех, которые состоят в официально зарегистрированном однополом браке. Речь идет о странах, в которых такие союзы разрешены. В правительстве учли и тот факт, что пары с нетрадиционной ориентацией не всегда регистрируют или афишируют свои отношения. И решили подстраховаться, так сказать. И запретили усыновлять наших сирот одиноким гражданам, которые проживают в тех самых странах, где разрешены однополые союзы. То есть без предъявления свидетельства о браке гражданину сексуально-толерантной страны ребенка просто-напросто не отдадут. Напомню, 3 июля прошлого года Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления сирот однополыми парами. После этого Госдума приняла соответствующие поправки в Семейный кодекс, а теперь правительство, подредактировав правила усыновления сирот, привело наши законы к общему знаменателю, так сказать, и убрало противоречия. На сегодняшний день однополые браки разрешены в 15 странах мира, в том числе в Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Франции, Испании, Бельгии, Великобритании, Канаде. Регистрировать однополые браки также можно в некоторых штатах США и Мексике. А вот россиянам, напротив, станет намного легче брать в свои семьи детей из приютов, так и с перечня документов, которые необходимо представить в органы опеки, убрали справку о соответствии жилплощади санитарным и техническим нормам. Часто органы опеки отказывали возможным усыновителям только потому, что в их квартире не хватало пары-тройки квадратных метров. Правда, представители органов опеки все равно должны будут осмотреть квартиру будущих усыновителей. Кроме того, согласно постановлению, срок подготовки и выдачи органам опеки заключения о возможности граждан быть усыновителями или опекунами сокращен до 10 дней вместо прежних 15. Постановление также облегчает порядок контроля за условиями жизни детей и представление соответствующих отчетов как россиянами, так и иностранцами. На эту и другую тему буквально через пару-тройку минут будет говорить мой коллега Александр Яковлев, ведущий программы «Картина дня». В студии Вероника Крашенинникова, член Общественной палаты, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив. Будем, так сказать, подводить итоги этого достаточно насыщенного дня. Еще расскажу, на какие темы пойдет речь. В частности, содержание олимпийских объектов обойдется России в 7 миллиардов долларов. В течение 3 лет после завершения Олимпиады в Сочи России придется потратить примерно такую сумму на содержание олимпийских объектов и поддержание инфраструктуры. Оправдывает сообщение Bloomberg со ссылкой, и ссылается он на источник в российском правительстве. Другая же тема, около олимпиадная, так сказать. Сборная Австралии по скелетону подала протест против сборной России. Протест этот связан с тем, что россияне якобы использовали разгонную эстакаду, которая не была открыта для других команд, но Международная федерация бобслея и скелетона протест этот отклонила. К другим темам. Американский фристайлист хочет забрать из Сочи семью бродячих собак. Вот такая трогательная новость появилась на информ-лентах. Спортсмена зовут Газ Кенюорти. Он влюбился в щенков, которые живут около медиацентра, и написал в своем аккаунте в соцсети Facebook об этом, мол, хочу забрать эту семью с собой. По словам Гаса, он был просто очарован щенками и очень хочет найти способ, чтобы забрать их с собой в Америку. Процитирую спортсмена: провел тут целый день с бандой бродячих щенков, тут в Сочи, ищу способ увезти их домой. Очень не хочется отрывать их от мамы, она очень заботливая, всячески оберегает детенышей. Пока что купил для них немного еды, буду навещать их и дальше. Ну что ж, я с вами прощаюсь, а буквально через несколько секунд в эфире радио «Комсомольская правда» и телевидение «Комсомольская правда. Картина дня». Подводим итоги этих насыщенных суток. Ну а в 20:10 по московскому времени обзор главных событий на Олимпиаде в Сочи.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех наших радиослушателей и посетителей сайта kp.ru. Это программа «Картина дня». В течение ближайших 46 минут обсуждаем самые важные, любопытные, резонансные события уходящего дня. С нами на связи будут ведущие журналисты «Комсомольской правды». И я с удовольствием, с почтением представляю нашу сегодняшнюю гостью. Генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, член Общественной палаты Вероника Крашенинникова. Добрый вечер. Рад вас видеть в нашей студии. Ну, первый вопрос по традиции. Какое событие, может быть, события вам вас тронули более всего вчера, сегодня, в эти дни, в общем?
Вы знаете, чрезвычайно увлекательно наблюдать за Олимпийскими играми. И ну, мы можем только гордиться великолепными победами наших спортсменов, теми результатами, которые они показывают, и, конечно, великолепными выступлениями фигуристов вчера. Очень отрадно видеть, как восстанавливаются великие традиции нашего фигурного катания. Ну, традиция хоккея тоже, и только что наши хоккеисты выиграли первый матч со Словением.
5-2 со Словением.
Да, очень хорошее начало. И, ну, это был, вероятно, не самый сложный для них соперник, но, тем не менее, отличный результат и отличную форму они показывают. И, вы знаете, открытие Олимпийских игр было не только декоративно красивым, но оно несло очень серьезные смыслы. Была рассказана такая хорошая, позитивная история России. Были очень хорошо показаны различные периоды российской истории. И это, на самом деле, важно не только для иностранцев, которые познают Россию, но и для самих россиян. Это была, пожалуй, самый лучший рассказ российской истории вот в тот момент, когда мы ищем национальную идею.
В школах можно показывать церемонию открытия.
Будет великолепно.
Я не могу не обратиться к вам вот как руководителю Института внешнеполитических исследований, вот на это слово внешнеполитических делаю упор, потому что в западной прессе не то, что критика есть, а просто прямые оскорбления. Это огромное количество так называемых фейков, да, когда рассказывают о воде, показывают фотографии, которые сделаны несколько лет назад вообще в другой части или вообще не в России. Чуть ли не символом признаются сдвоенные уборные и так далее, и так далее, и так далее. Что это? Вот откуда это берется? Это просто глупость чья-то или желание критика, которая всегда присутствует? Или, может быть, какая-то спланированная кампания? Как вы оцениваете то, что происходит в западной прессе, тот негатив, который есть? Есть и позитив, есть и негатив. Вот откуда он берется?
Ну, знаете, для кого спортивный праздник, а для кого дополнительный повод активизировать информационную войну против России? Ну, вот по долгу моих исследований приходится читать западную прессу ежедневно, и действительно очень редко попадаются какие-то позитивные отклики о Российской Олимпиаде. И критикуется все. Ну, западная пресса использует это как дополнительный повод, вот как площадку, информационные поводы для информационных атак на Россию и на президента Путина. И, конечно, местами это выглядит совершенно курьезно, и видно то усилие, которое прилагают западные журналисты для того, чтобы вот что-то покритиковать. Но это лишь часть вот той информационной политики, которая ведется в отношении России. Этого следовало ожидать, и это будет продолжаться очень долго.
Но вот мне показалось, я, конечно, не так плотно работаю с западной прессой, но мне показалось, что уже на Западе развернулась дискуссия, насколько адекватно рассказывается об Олимпийских играх. Там заявление Дональда Трампа, дескать, ну, может быть, хватит нам искажать действительность. Вот можно ли говорить о том, что на Западе все-таки есть дискуссия относительно того, объективно или не очень объективно?
Конечно, общественность ведь неоднородная на Западе, и кто-то соглашается вот с той информационной негативной волной против России. А есть люди, их, к сожалению, не так много, но все еще способные в какой-то степени независимо мыслить, и которые видят вот эту натянутость, вот эту вынужденность критики, западной критики Российской Олимпиады. Есть, наконец, люди аполитичные, для которых это, ну, действительно спортивный праздник, каким он и должен быть. И поэтому, к счастью, нет монотонности в откликах об Олимпиаде, и поэтому и проскакивают, в общем, позитивные отклики, но от тех граждан, которые не участвуют в политике. Все те, кто задействованы в политике, все-таки должны настраиваться на негатив.
Отрабатывают, скажем так. Это прямой эфир телеканала радиостанции «Комсомольская правда». Через несколько секунд к другим новостям сегодняшнего дня. Не переключайтесь. Сегодня вновь вспоминали Анатолия Сердюкова, экс-министра обороны, человек, который стал символом коррупции, на мой взгляд, в органах власти. Сегодня Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал депутатам не поддерживать предложение коммунистов о парламентском расследовании деятельности бывшего министра обороны. Предмет возможного парламентского расследования, заметили в комитете, полностью поглощается уголовным делом и в ближайшее время может быть рассмотрен в суде. Дескать, не дело это депутатов заниматься тем, чем занимается Генеральная прокуратура, Следственный комитет и суд в конечном счете. Ну, как я это понял. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
А как новости из стен Госдумы оцениваете вы?
Ну, сегодня уже совершенно очевидно, что куча вот этих уголовных дел, включая Сердюковское, стала частью внутриполитической думской борьбы. Вот та мотивация, которую комиссия по этике или по регламенту выдвинула против инициативы о расследовании деятельности Сердюкова, она не выдерживает никакой критики. Скажите мне, пожалуйста, а что плохого, если кроме следователей Следственного комитета, военной прокуратуры, Министерства внутренних дел, военной контрразведки, займется еще этим делом и наш парламент? Тем более, что он по закону имеет полное право на парламентское расследование. И вот ему в этом отказали. Мне кажется, отказали неспроста, поскольку ядром этого сопротивления расследования уголовных дел по Сердюкову является партия «Единая Россия». А лидер этой партии нам, конечно, хорошо известен. Мне кажется, что, в общем-то, произошел такой...
Виктор Николаевич, может быть, вы под лидером партии «Единая Россия» понимаете председателя партии Дмитрия Медведева. Я просто хотел уточнить.
Именно его и понимаю. Спасибо, Сашенька. Я только хотел об этом сказать. Я не ошибаюсь в названии таких личностей. Да, безусловно, поскольку если бы было парламентское расследование, то могло возникнуть немало вопросов и безусловно, к господину Медведеву, поскольку он, как тогдашний президент, патронировал министра обороны. Это его креатура. Вот эти все уголовные дела как раз были на пике в то время, когда президентом был Медведев. Так что карты здесь абсолютно понятны. Я еще раз убедился в том, что Россия – это страна, где у нас очень много говорится о борьбе с коррупцией, но когда дело доходит до реальной борьбы с коррупцией, то гвардейцы, которые призывают нас к борьбе, они прячутся в думские окопы. Ну, собственно, мы это и получили.
Виктор Николаевич, ну и небольшой ликбез. Можно уже запутаться в тех злоупотреблениях, в которых фигурируют Сердюков, да, да. Васильева, Пузиков. А вот на данный момент какие обвинения уже предъявлены Сердюкову, а в каких преступлениях подозревается именно он, экс-министр обороны?
Коротенько вам скажу, что пока обвинения предъявлены только по одному уголовному делу, оно связано с Житным, где Сердюкову инкриминируется незаконное использование 56 миллионов казенных рублей, плюс использование личного состава, боевой техники и материальных средств, опять-таки за счет Министерства обороны. Для кого? Для своего любимого зятя Пузикова, который сегодня находится в бегах и которого не могут найти, и который совершенно понятно является держателем общака, с которым и, скорее всего, умотал за границу.
Спасибо. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке, был на прямой связи с нами. Вот со стороны взгляд обывателя, меня, есть человек, который, на мой взгляд, воровал, ну, там, где вообще нельзя воровать в принципе, обороноспособной страны. И сегодня, когда очевидно, что преступления эти нужно расследовать, депутаты, представляющие партию власти, сами себя просто бьют, хлещут, потому что отказываются от парламентского расследования, и политические очки зарабатывают себе коммунисты, которые пытаются безуспешно добиться этого самого парламентского расследования. Вот этот взгляд обывателя, вы как оцениваете то, что происходит в истории Сердюкова и в стенах Госдумы в эти дни?
Ну, у меня тоже взгляд извне, и вот как представитель общественности я могу лишь согласиться со стремлением многих депутатов и депутатов-коммунистов провести такое расследование. Парламентские расследования являются действенным инструментом демократического государства. Они проводятся во всех странах, и я думаю, что тот случай бывшего министра обороны Сердюкова настолько серьезен, что действительно заслуживает парламентского расследования. Собственно, это мнение депутатов, и я думаю, что это мнение самой широкой общественности. Очень хорошо, что Генпрокуратура, военная прокуратура ведут расследование, но и депутаты могли бы провести свое расследование, но также и широкая общественность могла бы задавать вопросы.
То есть одно другому не мешает, потому что тут же Плигин, глава комитета, который комитет не рекомендовал депутатам не поддерживать предложение о парламентском расследовании. Так вот, что же говорит Владимир Плигин? Перспектив проведения парламентского расследования нет, надо дать следствию возможность закончить эту многогранную работу. Дескать, пусть следователи сами разбираются.
Но... Очень странная позиция и странное объяснение этой позиции у господина Плигина. Армия в России, это народная армия, здесь люди из народа воюют, это ключевой элемент безопасности страны, и то, что творилось в Министерстве обороны при бывшем министре обороны, это, конечно, это настолько вредит государственным интересам, национальным интересам России, что без расследования нельзя оставлять такие вещи.
У меня возникает вопрос, который я, наверное, 153-й раз озвучу в этой студии, всем нашим гостям практически задаю, вопрос обывательский. А почему... Если вот так он воровал, и госпожа Васильева, эти картины, дачи, что-то невероятное нам рассказываются, почему они на свободе? Ну, де-факто. Сердюков на свободе, Васильева в 12-комнатной квартире. Вот ваше объяснение, почему так?
Вы знаете, я тоже себе этот вопрос задаю, и я думаю, каждый нормальный российский человек задает себе этот вопрос, и у меня нет на него удовлетворительного ответа, который бы меня устраивал.
Может быть, где-то наверху не могут договориться? Башни Кремля, что называется?
Не знаю, не могу сказать.
Ну что ж, к другим событиям сегодняшнего дня. От политики далеко уходить не будем. Новости буквально последних минут. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру главы движения «Гражданское достоинство» Эллы Памфиловой в Государственную Думу на пост федерального уполномоченного по правам человека. Напомним, полномочия нынешнего омбудсмена Владимира Лукина истекают 18 февраля. Он долгое время был уполномочен по правам человека. И вот в итоге правозащитники обратились с коллективным письмом к президенту поддержать кандидатуру Эллы Памфиловой. Сегодня она согласилась. Сегодня ее уже поддержала партия «Справедливая Россия». И Владимир Путин свой выбор сделал. Это, как и ожидалось, впрочем, Элла Памфилова. Как вы оцениваете вот эту новость? Хотя, ну, тут ничего, никакой сенсации нет, это уже было понятно, но сегодня так оформлено, ну, практически окончательно.
Тема прав человека чрезвычайно важна, и она важна и для России так же, как и для всего мира. Я думаю, что права человека в России должны продвигать и защищать российские организации, а не те организации, которые живут на иностранные деньги. Иностранные деньги, иностранное финансирование в любом случае является политическим финансированием, потому что оно дается либо государственными агентствами, такими как Агентство США по международному развитию, Национальный фонд поддержки демократии и так далее, вот. Либо так называемыми крупными фамильными фондами, там фонд Форда, фонд МакАртура, фонд Сороса. Но дело в том, что в капиталистической системе капитал и власть, они единое целое, и власть продвигает интересы капитала, капитал финансирует власть и так далее. Поэтому здесь различать их интересы не имеет смысла, их нет различий в интересах. То есть в любом случае это финансирование...
Но Памфилова как раз распределяет наши гранты.
Ну вот очень хорошо, что она начала заниматься этим, но по-прежнему и в Совете по правам человека находится достаточно людей, возглавляющих некоммерческие организации, которые исполняют функции иностранных агентов. И вот я полагаю, что такие люди должны сделать выбор, либо они продолжают получать иностранные деньги, регистрируются как иностранные агенты и выходят это из СПЧ, либо они прекращают такую практику и начинают все-таки работать на российские интересы и на российские деньги. Если они занимаются чем-то столь важным, как права россиян, да, то, я думаю, что россиян самих убеждать не нужно в том, что значит, их права требуют защиты, и можно собирать финансирование в России. Нет для этого повода обращаться в Вашингтон.
Возможно, я ошибаюсь, это обывательский взгляд. При всем уважении к Владимиру Лукину, мне казалось, его деятельность немного политизированной. Ну, когда мы говорим о правах человека, и тот же Лукин уже очень часто на первый план выдвигал, например, Пусси Райт. Он и президенту обращался по этому поводу. Хотя у нас есть гораздо большее количество людей, гораздо более много системных проблем, которые нуждаются в решении. И Пусси Райт это отнюдь не самое главное. Не стоит ли СПЧ, Совет по правам человека, не стоит ли уполномоченному по правам человека меньше заниматься громкими делами, Пусси Райт, Фарбер и так далее, и так далее, а уделять внимание каким-то, ну, более системным, что ли, вопросам соблюдения прав заключенных в нашей стране, может быть, проблемам в небольших регионах, как права вообще соблюдаются, и быть, ну, скажем так, менее политической фигурой Элли Панфиловой, например.
Безусловно, но вот что делает с людьми иностранное финансирование. Оно затачивает их на такие медиа-случаи, которые очень популярны в западной прессе, и в этом случае российские СМИ работают вот в паре с западными СМИ и продвигают именно громкие политические случаи. В то время, как вы абсолютно правы, есть, наверное, тысячи, может быть, даже десятки тысяч людей в России, имена которых мы не знаем, но их права требуют защиты. И именно правами вот этих людей должны заниматься российские правозащитники, а не работать на западные СМИ и на западные интересы.
Только вчера генеральный прокурор господин Чайка заявил, что в России тысячи людей находятся в местах не столь отдаленных, незаконно, это ошибочные уголовные дела, ошибочные решения судов. Тысячи людей, не 100, не 200, а тысячи. Вы вспомнили Совет по правам человека, я не могу еще одну новость, вот короткой строкой. Совет по правам человека при президенте сегодня выступил с официальным заявлением вокруг скандала, связанного с нашими коллегами с телеканала «Дождь». Речь идет о сдаче, опрос этот обсуждался на всех федеральных каналах, может быть, даже слишком много. Так вот, то, что происходит вокруг наших коллег, обозначено как фактическое уничтожение канала. Обращение это президенту страны, и там называют в СПЧ, в Совете по правам человека, называют это демонстративным выбрасыванием. Подчеркну, я цитирую просто, эти действия обедняют разнообразие отечественного медиапространства. Вот ваш взгляд, потому что эта тема обсуждается уже третью неделю, не очень хочется пиарить коллег, но вот тут уже Совет по правам человека на это обратил внимание.
Ну, это не первый случай, когда господин Федотов высказывает очень предвзятую позицию, особенно смешно, когда телеканал «Дождь» называют независимым телеканалом. Он же все-таки создавался за счет административного ресурса и исключительно силой политической воли того момента. Знаете, иногда парадоксальна деятельность господина Федотова, когда человек, возглавляющий президентский совет по правам человека, получающий деньги, зарплату из государственной казны России, высказывает вот такие позиции. Но еще один недавний пример. Когда шли дискуссии, они продолжаются, собственно, СПЧ под руководством Федотова и его коллег продолжают продвигать, навязывать изменения в закон об НКО и иностранных агентах. Так вот, позиция Федотова, оказывается, состоит в том, ну ладно, пусть организации, получающие иностранные деньги, финансируются, но пусть также российские НКО, получающие российское финансирование, заявляют себя как агенты Кремля. Представляете, то есть финансирование западных правительств и очень часто исходящее из специальных служб. Господин Федотов пытается приравнять к финансированию Кремля. То есть агенты ЦРУ — это то же самое... Агенты Кремля — это то же самое, что агенты ЦРУ. На самом деле это попытка вбить клин между российской властью и российским народом. И те организации, которые работают и, возможно, получают финансирование государственное в России, значит, это чьи-то агенты, это не организации, которые работают на интересы народа, а вот интересы Кремля, которые от интересов народа различные. И это делает человек, который возглавляет, еще раз, президентский совет по правам человека. Парадоксы сплошные.
Ну что ж, к этой теме мы еще вернемся косвенно, потому что скандалов вокруг исторической памяти в последние недели, к сожалению, очень много. А сейчас, через несколько секунд, к новостям экономики с нами на связи будет моя коллега, спецкор отдела экономики Нигина Бероева. Обо всем об этом через несколько секунд. Это телеканал радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь. Ну что ж, мы прямо сейчас связываемся с Нигиной Бероевой. Неприятное известие. Золотовалютные резервы России сократились до трехлетнего минимума. Сегодня же доллар превысил отметку 35 рублей. Ну и вот фраза, которую я очень часто слышу, правда, от людей, может быть, не сильно отягощенными экономическими знаниями. Все рухнет после Олимпиады. Это практически как мантра повторяется. Дескать, вот Олимпиада закончится, и дальше будет полный кирдык. Вот как вам подобные прогнозы?
Ну, если Олимпиада и будет иметь какие-то последствия, то она будет иметь позитивные последствия для российской экономики. Строительство олимпийских объектов было очень серьезным стимулом для российской экономики, для российского ВВП. И, как показывает опыт предыдущих олимпиад, собираются суммы в качестве доходов от олимпиады, собираются значительные суммы. Ну, плюс долгосрочный эффект строительства вот такого количества олимпийских объектов – это получение инфраструктуры для занятий спортом, для развития спорта, для оздоровления нации. То есть вот этот инфраструктурный эффект в обществе будет иметь огромные плюсы, которые измеряются не только в рублях.
Нигина Бероева, спецкор отдела экономики, с нами на связи. Нигин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я заголовки уже прочитал. Золотовалютные резервы сокращаются, доллар поднимается, соответственно, рубль ослабляет. Ждем от тебя подробностей и разъяснения, каковы причины происходящего.
За первую неделю февраля действительно Банк России потерял около 9 миллиардов долларов за счет сокращения объема золотовалютных резервов. Примерно на 500 миллиардов долларов упали золотовалютные резервы, но дело это, с другой стороны, в принципе поправимое. Если сейчас у нас доллар начинает опять дорожать, то золотовалютные резервы у нас немножко вырастут, ну, по крайней мере, в рублевом эквиваленте. Здесь очень важно, в чем считать. То есть пока, ну, это не самый там опасный показатель, хотя и не очень приятный. Но это данные только за первую неделю февраля, поэтому паниковать пока действительно не стоит. Нам есть о чем думать, то есть в российской экономике есть проблемы посерьезнее, чем небольшое сокращение золотовалютных резервов. А именно тот факт, что в этом году возможно, опять-таки, по некоторым прогнозам экономистов, в стране будет рецессия, либо же нулевой рост, что есть стагнация. В принципе, Минэкономики не исключало этого сценария. И я надеюсь, что какие-то меры принимаются, потому что это было бы вполне логично ждать от наших финансовых властей каких-то глобальных сейчас мер для того, чтобы стимулировать экономику, для того, чтобы рост хоть минимальный, но у нас все-таки был. Потому что в этом году, вот для примера, в той же Европе, которая 2 года находилась в рецессии, то есть там экономика сокращается, в этом году ожидается рост в 1%. То есть экономика Евросоюза вырастет на 1%. Что это означает для такой огромной экономики, как европейская, это практически олимпийский рекорд вот, за последнее время. То есть это такой, понимаете, это почти подвиг Плющенко. Они собрались, и все-таки рост будет. В Америке рост ожидается вообще в 3,5%, что для них, вот если Плющенко выиграет золото, это можно будет сравнить. Какая у нас ситуация? У нас очень щекотливая, потому что мы развивающаяся экономика по сравнению с этими. И в этот момент инвесторы уходят с развивающихся рынков. Это мы видим не только по нашей экономике, но и по всем другим экономикам стран БРИКС, ну, может быть, за исключением Китая, потому что это вообще отдельная страна с отдельной экономической политикой и системой регулирования. Но мы видим то же самое в Бразилии, мы видим то же самое в Индии, то же самое, что происходит у нас. То есть ситуация такая неприятная. То есть инвесторы изначально уходят в развитые рынки для того, чтобы заработать там на росте. И заработать они там смогут быстрее.
Никита, у нас... Да, не могу не спросить, а что с рублем-то будет происходить с учетом сегодняшнего ослабления рубля?
Ослабление рубля, в принципе, было вполне прогнозируемо, то есть ни один рост, ни одно падение не может быть бесконечным, и у нас вообще идет курс на освобождение, так называемое освобождение рубля, его Центробанк пустит в свободное плавание. И, в принципе, экономисты говорят, они ищут позитив в этом и, в принципе, находят. Потому что именно в том, что Центробанк четко объяснил правила, и в том числе инвесторам, по которым они будут работать. Они устанавливают коридор девалютный, и работают только в этих пределах. Для инвестора это означает, что финансовая власть России держит свое слово, что бывает, к сожалению, не всегда. Но на этом примере пока Центробанк держится. Для простых потребителей это означает, ну, если вы не собираетесь за границу, то это вас не так сильно заботит. Другое дело, что это может отразиться на ценах на импортные товары. Вот есть расчеты экономистов, что если...
Как отразится? В двух словах.
Девальвация. Если девальвация составит где-то примерно там до 8 рублей, то к инфляции, к общему росту цен, это прибавит 2 процентных пункта.
Спасибо. Нигина Бероева, спецкор отдела экономики. К другим новостям, событиям сегодняшнего дня не только. Дмитрий Медведев подписал постановление, ужесточающее правила усыновления российских сирот иностранцами. Подробности через несколько секунд. Итак, очередное ужесточение правил усыновления российских детей иностранцами. В документе говорится, что усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением тех, которые состоят в официально зарегистрированном однополом браке. Речь идет о тех странах, в которых такие союзы разрешены. В правительстве учли тот факт, что пары с нетрадиционной ориентацией не всегда регистрируются или афишируют свои отношения. И решили подстраховаться, запретив усыновлять наших сирот одиноким гражданам, проживающим в странах, где разрешены однополые браки. То есть, напомню, однополые браки разрешены в 15 странах мира, например, во Франции. Ну, о скандале мы там неоднократно говорили, связанном с принятием этого закона. Или, например, в Швеции. И если швед захочет усыновить ребенка российского, у него это не получится. И это связано вот с этим постановлением Дмитрия Медведева. Напомним, еще летом прошлого года Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления сирот однополыми парами, зарегистрированными однополыми парами. Ну а до этого был тот самый закон Димы Яковлева, в котором де-факто запрещается усыновление американскими семьями вообще. Правозащитники некоторые тут же вновь заговорили о том, что это не то, что не власть, а детоубийцы, что люди убивают, об этом говорят действительно многие. Законы Димы Яковлева еще многие не отошли, скажем так. Кто-то говорит, что абсолютно верный путь, неправильный, если однополые браки, однополые пары сумеют и будут иметь право воспитывать там Ванечку из Саранска. Вот ваш взгляд на ситуацию.
Вы знаете, это еще один случай, когда позиция российских правозащитников чрезвычайно парадоксальна.
Вот тех, о которых я заговорил.
Да, тех, о которых вы говорите, да, тех, которые, ну, неизвестно, чьи интересы они защищают. Давайте взглянем на ситуацию с усыновлением детей в мире. На самом деле существует огромный рынок. Оборот этого рынка усыновления, иностранного усыновления в мире около 1,5 миллиарда в год, и он в последние 5 лет рос где-то на 15% в год. Для агентств по усыновлению это действительно бизнес. И очень прискорбно, что вот по ходу этого усыновления, процесса усыновления, дети становятся таким же товаром, как и любой другой предмет в системе капиталистических отношений. И так сложилась ситуация, что Россия богата нефтью, богата газом и богата детьми. Надо заметить, белыми детьми, которых недостает во многих зарубежных государствах, особенно в Соединенных Штатах. Вот. И надо сказать, что вот этот рынок подчиняется все тем же законам. Усыновление идет в тех странах, где оно, во-первых, дешевле, а во-вторых, проще. Что значит проще? Значит, что административные правила менее жесткие, значит, есть возможность их обходить. И где-то в середине 2000-х по 2010 год Россия занимала шла в тройке лидеров по как источнику усыновления детей. Я думаю, что это лидерство прискорбно, тем более, что мы делили его с такими странами, как Гватемала, Филиппины и другими, ну, наименее развитыми странами в мире. Многие, причем Гватемала запретила усыновление, иностранное усыновление, потому что как только одна страна запрещает, так сразу спрос перекидывается в другую, где правила проще. Так вот, в Гватемале детей, просто маленьких детей, начали похищать детей до 3 лет, самый популярный возраст в процессе для усыновления. Их просто похищали и передавали подпольными какими-то способами через юристов в другие страны. Так что запрет на усыновление — это важная мера. Крупное государство, взрослое государство, каким является Россия, ну, не может продавать своих детей. Мы обязаны обеспечить все необходимые условия для того, чтобы наши маленькие граждане получали все необходимое внимание в нашей стране.
Очень хочется согласиться с вашими аргументами, но ваши оппоненты делают проще. Можно найти легко в интернете фотографии конкретных детей. Вот Ваня из Сыктывкара, ну, образ такой, давайте нарисуем. Вот он живет в чудовищных условиях, в детском доме. У него там, он там страдает детский церебральный паралич, может быть, что-то еще. Инвалид с детства. И мы понимаем, что в России вероятность того, что его усыновят, 1%. А тут есть швед, например, или есть американская пара, которая уже готова, которая, может быть, даже уже приезжала. И выбор очень простой. И я читаю это в соцсетях, я читаю это в интернете. Либо он уедет к шведу или к американской семье и будет жить счастливо, либо он просто сгниет в этом детском доме.
Ну, я думаю, или что нет? Оппозиция, да, фальсифицирует вот такие факты чудовищных условий, как они говорят, в детских домах сегодня в России, ну, практически не наблюдается. И российские семьи принимают гораздо большее количество детей с заболеваниями, чем иностранные семьи. Так что вот в ходе этой дискуссии очень часто факты оказываются подтасованными оппозицией и, собственно, они пытаются доказать свою точку зрения и пользуются для этого, ну, всем, чем могут.
Ну, в этом постановлении председателя правительства Дмитрия Медведева еще есть один очень важный пункт. И мне, например, он кажется самым важным. Россиянам станет немного легче брать свои семьи и детей из приютов, так из перечня документов, которые необходимо представить в органы опеки, убрали справку о соответствии жилплощади санитарным и техническим нормам. Ну, не секрет, что зачастую органы опеки отказывали возможным усыновителям только потому, что в их квартире не хватало 2-3 квадратных метров. Были такие истории, мы о них рассказывали. Правда, представители органов опеки все равно должны будут осмотреть квартиру будущих усыновителей. Кроме того, согласно постановлению, принятому правительством, срок подготовки и выдачи органам опеки заключения о возможности граждан быть усыновителями или опекунами сокращен до 10 дней.
Ну вот видите, Александр, это очень важно, помогать и российским семьям усыновлять детей и как-то упрощать все эти административные тяжелые процедуры.
У меня нет ощущения, что россияне побежали в приюты, детские дома.
При усыновлении российскими семьями детей увеличилось.
Увеличилось
и продолжает увеличиваться. И, конечно, вот эти позитивные меры, которые Дума принимала в течение прошедшего года, они, конечно же, чрезвычайно важны. Одними запретительными мерами эту проблему не решить. Нужно обязательно помогать российским семьям принимать детей. И, кстати говоря, одинокие родители практически во всех западных странах не имеют права усыновлять детей. Это обязательно должны быть пары.
Ну вот тезис, который очень часто звучит из уст власть придержащих, из уст первых лиц государства: наши несчастные обездоленные дети – это наши проблемы. И самый простой способ подать их за рубеж – не прокатит. Мы должны сами решать вопрос с усыновлением, сами делать так, чтобы российские граждане их усыновляли. Вы с этим тезисом согласны?
Ну, и абсолютно категорически нельзя передавать заботу о своих гражданах, тем более маленьких гражданах, на аутсорсинг какой-то другой стране. Но мы же не принимаем детей, мы же не разворачиваем политику усыновления детей из менее благополучных стран. Каждая страна должна заботиться о своих детях. Ну, уж Россия такая богатая и благополучная сегодня страна, уж тем более.
Ну что ж, через несколько секунд к главному событию не только сегодняшнего дня, не только этой недели, а года, а может быть и десятилетия, Олимпийским играм в Сочи, 22-м зимним Олимпийским играм в Сочи. Об этом через несколько секунд, не переключайтесь. Ну что ж, мы об этом уже говорили. Сборная России по хоккею вступила в борьбу. Наконец на льду мы увидели Дуцюка, Овечкина, Малкина. Надо сказать, что они отличились. И Малкин, и Овечкин. И наш молодой, талантливый 18-летний нападающий Ничушкин также записал шайбу на свой счет. Порадовали и радуют нас фигуристы. Две золотые медали в общем зачете. И обе они на счету наших фигуристов. Победа в командном турнире и вчерашняя блестящая победа Траньков-Волосожар. Надо сказать, что нам досталась не только золотая медаль, но и серебряная медаль. Сегодня мы болеем за спортсмена, которого не только в нашей стране, во всем мире считают великим, Женя Плющенко. Полчаса назад примерно стартовала короткая программа в индивидуальных соревнованиях у мужчин. Евгений Плющенко еще выйдет на лед. А сейчас небольшой, такой необычный материал о том, как в России болеют за наших олимпийцев. Не только в Сочи, надо сказать, хотя и в Сочи поддержка фантастическая. И во время хоккейного матча все это могли увидеть и услышать. Что-то невообразимое творится и в Ледовом дворце «Айсберг». Но не только ведь Сочи, не только Москва и Питер, по всей стране болеют за нашу сборную. И прямо сейчас о том, как болеют за олимпийцев матросы ракетного крейсера «Варяг». Давайте посмотрим, послушаем прямо сейчас.
Кают-компания флагмана Тихоокеанского флота крейсера «Варяг», который стоит на боевом дежурстве во Владивостоке, в дни Олимпиады никогда не пустует. Матросы и офицеры в свободное дежурство время болеют за российских спортсменов.
Все мы патриоты, да, вместе мы служим на гвардейском ракетном крейсере. Все мы душой своих товарищей, спортсменов.
С учетом разницы во времени, а когда идут соревнования в Сочи, во Владивостоке уже глубокая ночь, программы записывают, чтобы потом показывать личному составу. Напомним, в день начала Олимпийских игр в Сочи министр обороны Сергей Шойгу внес изменения в распорядок военнослужащих во всех военных округах, чтобы у них была возможность следить за ходом Олимпиады. Доступ к трансляции соревнований получили бойцы даже самых отдаленных гарнизонов. Кстати, армейский спорт в Сочи представляют 60 спортсменов.
Ну что ж, новость последних минут, новость без сомнения приятная. Евгений Гараничев, наш биатлонист, принес России 10-ю медаль Олимпиады в Сочи. Россиянин занял 3-е место в индивидуальной гонке на 20 километров. На 2-м месте немец Эрик Лессер, а на 1-м французский биатлонист Мартен Фуркат, который приносит уже 2-ю золотую медаль в копилку сборной Франции. Приятно отметить, что у Евгения Гараничева сегодня день рождения, так что вот такой вот подарок не только себе, но и всем нашим болельщикам принес Женя. Но не могу не отойти от политической составляющей Олимпиады. Сегодня Международный Олимпийский комитет, не европейские политики, не Европарламент, ОБСЕ, нет, Международный Олимпийский комитет потребовал от России объяснений в связи с отправкой в колонию краснодарского эколога Евгения Витишко. Соответствующее письмо было направлено организаторами Олимпийских игр в Сочи, сообщает со ссылкой на представителя МОК Марка Адамса агентство «Франс Пресс». Напомним, 12 февраля Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу Витишко на решение нижестоящей инстанции, согласно которому ему заменили условный срок на реальный. К условному сроку Витишко и его коллегу по организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Сурена Газаряна приговорили еще в 2012 году. Им дали по 3 года за то, что активисты написали на заборе базы отдыха «Агрокомплекс», а многие считают, что это база губернатора Александра Ткачева, несколько лозунгов. Ну, мы, к сожалению, их не можем полностью процитировать в эфире по понятным причинам. Надо сказать, что Евгений Витишко неоднократно критиковал олимпийские стройки, утверждая, что они наносят ущерб экологии региона. О политической подоплеке уголовного преследования эколога ранее заявляли Amnesty International и Human Rights Watch, ну, известные такие правозащитные мировые организации. Но Amnesty International, а тут Международный Олимпийский комитет в это впрягается, если верить агентству France Press. Как вы это оцениваете?
Это очень неспортивный шаг Международного Олимпийского комитета. И, ну, нужно сказать, что на МОК шло давно, вот последние годы, шло очень сильное давление со стороны и Вашингтона, и других западных держав, и особенно в последние месяцы в связи с громким законом, принятым в России. Но Международному Олимпийскому комитету удавалось выдерживать позицию, приводить обвинителей, призывать их к разуму, но тут, видимо, все-таки поддались руководители МОК на подобное давление. Ну что же, экология, подобные проекты в экологической сфере практически всегда являются политизированными. Особенно, когда речь идет о крупных международных событиях, каковым, безусловно, является Олимпиада, когда речь идет о развитии российской инфраструктуры, крупной инфраструктуры различных трубопроводов и так далее, особенно идущих на восток, ну и также российского освоения Арктики. И экология в данном случае становится неким инструментом воздействия в геополитической сфере, ну а также инструментом международной конкуренции в экономическом поле. Понятно, что в преддверии Олимпиады готовилась целая серия вот таких проектов, некоторые из них действительно вот прозвучали как данный, но на Северном Кавказе, понимаете, достаточно болевых точек, которые заинтересованные иностранные державы могут, на которые они могут нажимать, которые могут использовать вот в информационной, в пропагандистской войне действительно против России. Ну и сегодня такая работа ведется посредством как раз некоммерческих организаций. НКО — это такой эвфемизм, который, ну, вроде бы означает, ну, просто собрание общественности, но на самом деле в мирное время некоторые организации становятся, ну, самым действенным инструментом давления на внутриполитическую ситуацию.
Получается, если вот эта информация подтверждается, эта информация агентства France Press, кто мог становиться игроком в политической, такой политико-информационной войне уже.
Если эта информация подтверждается, да, если МОК действительно предпринял такие действия, это выходит очень далеко за рамки компетенции Международного олимпийского комитета, попытки влияния на внутреннюю судебную систему и занятие одной из сторон в экологическом конфликте, безусловно.
Ну что ж, в завершении у нас остается 2.5 минуты. Рубрика «Необычные новости». Жирафы вообще стали символом информационной повестки, я вот так вот скажу, в последние дни в Европе. Обсуждают, мне кажется, жирафов даже больше, чем политику или Олимпийские игры. Напомним, некоторое время назад в Копенгагене убили жирафа Мариуса. Дело в том, что он не пригоден для производства потомства, и все те жирафы, проживающие в Европе, его родственники, и вот правила европейских зоопарков подразумевают, что его нужно уничтожить. Он был публично убит, скормлен львам, сотни тысяч голосов в его поддержку, и вот сейчас стало известно, что, возможно, убьют и другого жирафа под таким же именем, Мариус из Ютландия парка, и вновь общественность взбунтовалась, и сегодня глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил спасти датского жирафа Мариуса от возможного убийства. Исходя из соображений гуманности, я готов принять Мариуса. Мы можем гарантировать ему хорошие условия содержания и заботу о его здоровье. Но в интернете, если возвращаться к политике, многие шутят, а что было бы, если бы жирафа Мариуса убили бы в московском зоопарке? Значит, убийцей бы, значит, чуть бы не Олимпийские игры в Сочи начали бы котировать.
Я согласна, что да, что могло бы произойти что-то очень-очень звучное и сильное в мире. Но вы знаете, вот это пример того, какой абсурдной может стать европейская бюрократия. Ведь они убивают жирафа согласно по требованиям законов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, которые предписывают такой
поступок.
Да, они не могут этого не сделать. Вот такой кавкианский мир создала европейская бюрократия, брюссельская бюрократия в Европе.
Ну что ж, на этом наш эфир, к сожалению, завершается. Эфирное время ограничено. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости.
Спасибо за приглашение.
Член общественной палаты, генеральный директор Института внешнеполитических исследований инициатив Вероника Крашенинникова. Ну что ж, мы сейчас, конечно же, продолжаем болеть за наших. В 20 часов 10 минут сочинские дневники с Антоном Челышевым. И, конечно, все вместе желаем удачи Жене Плющенко. Не переключайтесь, на этом все. До свидания, тебя.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».